Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, ровно 90 лет исполнил сегодня со дня создания комсомольского движения в России. Официально комсомол был образован 29 октября 2018 года на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи. Изначально молодежное объединение получило название РКСМ. В июле 24 года РКСМ было присвоено имя Ленина. Соответственно, название организации изменилось на Российский Ленинский коммунистический союз молодежи. Уже в марте 26 года название снова претерпело изменения. Союз был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи ВЛКСМ. Под таким названием организация просуществовала до 1991 года, до развала СССР и его состоящей организации КПСС. Какова роль комсомола в истории нашей страны? На эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Сколько лет вы в комсомоле?
Сколько лет я в комсомоле? Ну, вы знаете, как говорится, есть состояния, которые остаются с вами на всю жизнь. Безусловно, в моей биографии комсомол сыграл бесспорно значительную роль. Я очень многим обязан с теми людьми, с которыми я работал. Только сегодня я говорил по телефону с Борисом Максимовичем Фирсовым. Когда я пришел в обком, он был вторым секретарем обкома. Я очень многим обязан Вадиму Аркадьевичу Савишеву. И, конечно, бесспорно, Сергей Павлович Павлов. Это люди, с которыми я работал, которые в моей судьбе сыграли определяющую роль и, в общем, совершили своеобразный перелом в моей судьбе. Вот, если говорить так. И поэтому я вам должен сказать, что вообще комсомол это было самым, в общем, выдающимся изобретением большевиков. И, в общем, изобретением Ленина. Он понимал, что партия не может иметь перспективы, если она не имеет второй эшелон. Абсолютно. И я могу об этом говорить, потому что, конечно, комсомол был колоссальной жизненной школой. Значит ли это, что все было идеально? Да нет, конечно. О чем вы говорите? Вы знаете, когда начался кризис партии? Когда количество людей, вступающих в нее во имя идеи, стало меньше количества людей, вступающих в партию из корыстных соображений. Это было начало конца. Партия этот момент просмотрела. В 1941 году академик Вернадский произнес убийственные слова, обращаясь к руководству партии. Наступил момент, когда интеллект рядовых граждан стал превышать интеллект партийных руководителей на местах. И будет очень опасно, если руководители партии это проигнорируют. Я удивился, как Вернадского не посадили, но что, ну, я, может быть, не точно повторяю слова, но это близко по смыслу. Но Вернадский же тогда был Вернадским. Так вот, я хочу вам сказать, что, ну, может быть, мне повезло, я работал в комсомоле в самое такое, взлет комсомола был. Его взлет можно обозначить временем, когда во главе партии стоял Хрущев, прошла оттепель и признаки такого демократического веяния, в общем, мгновенно проникли в комсомол. И потом партия делала такой вариант, позволяя комсомолу, так сказать, нестандартные шаги. Но я могу, вот, понимаете, вот я работал с первым секретарем, и я помню, как мы перевели обком на круглосуточную работу, потому что шла запись на целину. То есть количество людей было несметное. Надо было круглосуточно работать. Потом уже секретарем обкома у комсомола я возглавлял, значит, отряд, ленинградский отряд на целине, устраивал его, потом возвращался осенью, когда нужно было забирать по расчету и так далее. Это было все феноменально. Конечно, это был порыв. И в чем было главное преимущество комсомола? Он доказывал востребованность молодежи. Человек понимал, что он востребован. Я вспоминаю, когда мы кончали институт, мы считали позором остаться в Ленинграде. Мы должны были поехать туда, на Алтай, куда угодно, и там состояться, во что бы то ни стало. Это был стимул, это было желание. Это было желание. И вот это был очень важный момент. Конечно, комсомол давал школу профессиональную, бесспорно совершенно. Давал школу управленческую, бесспорно совершенно. И, понимаете, вот этот момент идейной составляющей играл колоссальную роль. Он объединял людей. Он объединял людей. И когда я бывал на ударных стройках, мне очень много было бать. Это тоже было уникально. Это были города без бабушек. То вот там и они только потом там появились, понимаете? Это были молодые семьи, которые жили идеей построить, создать или бам. Это фантастика.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, высоко ценит комсомольский опыт.
Все известные люди, которые проходили комсомол, что-то от него полезное получили. Конечно, Ходорковский был он чуть ли не секретарем райкома комсомола. И первые навыки бизнеса – это комсомольский бизнес. Гусинский начинал кооперативы всякие комсомольские. Потанин начал в комсомольском бизнесе работать. Считалось, что партийному работнику не солидно там продавать трикотаж или открывать кафе какое-нибудь молодежное. А комсомольскому человеку это подходит. Первые даже казино открывали по партийному поручению комсомольские лидеры. И, в общем, первое поколение богатых людей почти поголовно вышло из комсомольского бизнеса. И в провинции, и в Москве. Но и политическая активность, понимаете, тоже позволила комсомольцам потом формировать какие-то партии, какие-то политические группы. Я работал секретарем комитета комсомола философского факультета. Конечно, это мне очень помогало. Как учителю, как педагогу, мне это потом очень пригодилось.
Все правильно, понимаешь? И я хочу тебе сказать, и там же, ну, если говорить себе, я был, наверное, демократом с пеленок. И никаких авторитарных тенденций, упаси бог, это был всегда широкий диапазон. Я могу тебе сказать, напомню, вот я работал секретарем обкома комсомола, и мы столкнулись с тем, что в НИИ комсомол не имеет авторитета. Ну, не имеет авторитета. Я однажды пришел, вдруг я все понял. Я придумал, Геврика. Я организовал курсы изучения иностранных языков во всех научно в НИИ. Я могу сказать, я стал одним из самых популярных людей среди комсомольцев научно-исследовательских институтов. Потому что мы поняли, это было нужно. И мы тогда, когда я был секретарем, мы впервые сделали преподавание английского языка на телевидении. Это программа «Горизонт». Я имел к ней отношение. И это было очень важно. Очень важно было увидеть, куда пойдет страна. И поэтому довольно часто, бывая за рубежом в то время, я был в Германии, я выступал перед молодежной аудиторией ФРГ, перед «Соколами» молодежной организации, выступал во Франции молодежной организации, выступал в Испании, в Англии и так далее, и так далее. И это было колоссальное внимание и колоссальный интерес, потому что каждая партия понимала, что если она не создает ресурс из молодежи, ее дни сочтены. И, скажем, у ФРГ партия «Сокол» – это была сильнейшая молодежная организация. Она была полностью скопирована с комсомола. Один-один. И когда кто-то говорит, что гитлеровские... Да-да, правильно. Гитлер скопировал Гитлер-Югенд с комсомола. Да, это так, это правда. Это правда, и не надо... И когда говорят, как же так? Да, они скопировали, потому что был выдающийся опыт. Тут ничего не поделаешь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, какова роль комсомола в истории нашей страны, на эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым. Он находится в нашей студии.
Были ли в комсомоле карьеристы?
Были.
Достаточно карьеристов было. Понимаете, потому что когда в общие субстанции все процессы, которые в ней есть, они есть и в комсомоле. И ты подражаешь кому? Очень часто ты подражаешь продвинувшемуся. А продвинувший не всегда сын Христа. Понимаешь? И является ли он... Допустим, я первый выговор как секретарь обкома получил за что? За то, что у меня в докладе не было цитат Никиты Сергеевича Хрущева. И меня вызвали на бюро обкома партии. И сказали, и я спокойно сказал, да, у меня нет, но у меня там 4 цитаты Владимира Ильича Ленина. Пауза. Ну ладно, значит, переходим к следующему вопросу. Свободен. И все, я такой, мне хотели объявить выговор. А, допустим, второй выговор я получил за то, что я не покупал продукты в обкомском магазине. Ну, потому что это была моя философия. Я был таким. Я никогда не был у них любимцем, но, видимо, я умел что-то делать, и поэтому меня терпели.
Василий Кривонов, председатель правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, прослеживает эволюцию комсомола.
Комсомол, начиная с 18 по 91 год, он менялся как по структуре, так и по содержанию. 18 год – это годы гражданской войны, когда перед комсомольцами стояла первая задача, и самое главное – это отстоять социалистическое отечество. Потом была эпоха строек, эпоха возрождения государства, потом была индустриализация и так далее, Великая Отечественная война, в которой комсомольцы проявили себя с самой лучшей стороны. И, соответственно, в 60-х годах пошло на построение такого достаточно сильного государства, и постепенно комсомол стал превращаться из авангарда партии в институт государства определенный. И к концу 80-х этот институт государства вылился в такую достаточно сложную бюрократическую структуру.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какова роль комсомола в истории нашей страны, беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым в нашей студии.
Понимаю, все правильно. И предыдущий коллега сказал правильно, что комсомол пережил разные этапы. Если организм заболевает раком, если его не лечить, метастазы распространяются по всему организму. И если... Начался кризис партии, он неминуемый, а партия была, так сказать, определяющей той вертикалью, которая держала страну, она неминуемо заразит этим. И Коммунистический союз молодежи, господин Кириенко, который тоже был секретарем обкома комсомола, но он был секретарем обкома комсомола в момент его абсолютного вырождения, понимаете? Это уже был другой комсомол. Это был уже другой комсомол. Я могу тебе сказать, что всех ребят, которых я помню, даже участник ГКЧП, господин Янаев, возглавлял в свое время КМО и был прекрасным секретарем Горьковского обкома комсомола. Но то, что происходит, то происходит. То, что происходит. Не всегда... Ты понимаешь, я хочу тебе сказать... что я, работая в комсомоле, а уже не в комсомоле, естественно, я возглавлял журнал «Сельская молодежь». Это был один из самых популярных журналов в Советском Союзе. Я принял его с тиражом 37 тысяч, а ушел, когда у него было 2,5 миллиона. И это был журнал, который позволял себе говорить то, что никто не позволял. И надо было... Центральный комитет комсомола сделать союзником этих публикаций. Понимаете, чтобы они понимали, они становились союзниками. будущими членами редколлегии. Это было тоже очень важно. Но это делалось в молодежном комсомольском журнале. Я могу сказать, что каждый месяц я проводил 2,5 часа в центральной цензуре по каждому номеру. У нас было 2 цензура. У «Нового мира» было 2 цензура, у журнала «Сельская молодежь» было 2 цензура. По месту издания и в центральной цензуре. И каждый раз, когда мне говорили, понимаете, там, по какому-то, как же так, этот произведение там одного автора публикуется в «Континенте», оно у вас, я говорю, да, у них оно в рукописи, а у нас оно уже в верстке. Понимаете? То есть здесь очень много было, и это был комсомол. Понимаешь, я могу сказать многие вещи, и Вася Белов, который прошел, и Виктор Астафьев, который перешел в журнал. Что там? Сколько запрещенных авторов прошло через журнал «Сельская молодежь».
Писатель Андрей Столяров считает, что формализм погубил комсомол.
Я бы главным отличием раннего комсомола от комсомола позднего назвал бы романтизм. Первые комсомольцы все-таки искренне верили, что они строят новый мир. А комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х годов, по-моему, уже вот ни во что не верили. Я помню, насколько все это было формально. Вот начиная с приемов комсомола, заканчивая всей комсомольской деятельностью. Это была форма, не имеющая содержания. Вот выветрилось то, во что верили. Нынешние молодежные организации хороши тем, что они тоже начинают во что-то верить. Правда, сложность ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что ни одна из них не может предложить такого идеала, которого еще не было. Они все время обречены в прошлое.
Ну, я не совсем согласен. Вырождение комсомола началось активно в конце 70-х, это 80-е годы, это уже горбачевское время, это был совершенно другой комсомол уже. А до этого это было все то, да, конечно, романтика присутствовала, и партия на это ставила. Это присутствовало ощущение жертвенности, желание быть, понимаете, ведь Александр Матросов не просто так появлялись. Сегодня я слушал там Лечина, и комсомол дал выдающуюся генерацию. Будем прямо говорить, что Александр Шелепин — это был один из самых талантливых партийных руководителей. И когда появилась вот эта сдвоенность, тройка — Александр Шелепин, Семичастный и Павлов — руководство партии боялось этих людей, и оно пыталось их свести на нет, потому что они понимали, что они им составляют конкуренцию. Я знаю, как относился, как гнобил Павлова Леонид Ильич и Михаил Андреевич Суслов. Это была уникальная история. Значит, Павлов сидит в приемной Брежнева 30 минут, час, полтора часа. В этот момент звонок. Хрущев разыскивает Павлова. Где? Павлов берет трубку и говорит: вот я уже полтора часа жду приема Леонида Ильича. Хрущев вызывает Павлова, потом вызывает Леонида Ильича, и при Павлове начинает мордовать Леонида Ильича так, как трудно себе представить. Мог ли после этого Леонид Ильич убить Сергея Павловича Павлова? Он ему никогда этого не мог забыть. А Павлов еще таком в экстазе пришел и нам рассказывает об этом. Что вот как он при нем врезал Брежневу. И тогда ему рассказываю свою историю, что у меня в моей практике был такой профессор Тальман, который написал диссертацию, где разнес пух и прах Трофима Денисовича Лысенко. А Трофим Денисович Лысенко был председатель ВАКа по диссертациям в биологии и так далее. А Тальман был энтомологом. И маленькая старушка такая, Нина Ивановна, говорит: Павел Николаевич, Лысенко крутился на стуле где-то час, а вы теперь будете крутиться всю жизнь. И диссертацию Тальмана не приняли. Все. И он так и остался кандидатом наук. И вот когда я Павлу это рассказал, он говорит: зачем ты это мне рассказываешь? Я говорю: ну потому что чему вы радуетесь? Хрущев практически... И как только Хрущев ушел, было ясно, что Павлова... И даже когда его поставили на спорт, и он опять сделал невероятное, потому что он был талантлив. Потом они его убрали куда? В Бирму послом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ленин поставил задачу комсомолу – это учиться коммунизму, да?
Отчасти,
коммунизм,
да. –
это социальное учение. И Путин, и Медведев – это выходцы из питерского комсомола. Однако более антисоциального государства, чем путинская Россия, трудно найти даже в азиатских дебрях. Особенно видно это сейчас, когда монополиям типа «Газпрома», «Роснефти» или «Внешторгбанка» выделяются миллиарды, а как выживать пенсионерам или инвалидам, вообще не идет речи.
Значит, я хочу вам сказать, это большой риск сказать, что Медведев вырос в комсомоле. Но, тем не менее, конечно, какую-то часть своей жизни на излете комсомола, видимо, он имел соприкосновение. Теперь относительно того, что происходит. Вы понимаете, тем не менее, хотим мы или не хотим, приятно или неприятно, момент социальной стабильности за последние 10 лет, безусловно, случился. Но весь вопрос заключается в другом. И тут вы совершенно правы. До тех пор, пока ведь реформы 90-го года сделали, как бы вам сказать, самое страшное. Они не просто раскололи общество. Они его превратили в своей основной массе в нищее состояние. Нищее состояние. Когда разрыв, когда в свое время Сократ говорил, что когда разрыв между богатыми и бедными в 5-6 раз, это неминуемо приведет к восстанию рабов. Но у нас сейчас разрыв в 20 и в 30 раз. Но жизнь устроена так, когда вы пережили период 90-х, период жутчайшей нестабильности, когда вы пережили период конфликтно-властных структур, противостояния, и вы радуетесь, что после этого наступил некий мир, некое равновесие. Русский человек это устроен. Наши бабушки говорили, главное, чтобы войны не было. И вот этот момент есть. Но это совсем не значит, что период Владимира Владимировича Путина был эталонен и идеален. К сожалению, именно за эти 8 лет, да, коррупция началась в начале 90-х, но расцвет она получила максимальный с 2000-го и последующие годы.
Напомню, что историк комсомола мы вспоминаем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, отбывающая наказание по обвинению в экономических преступлениях, переведена в гражданскую больницу. Как сообщил адвокат Роман Головкин, в пятницу у Бахминой, которая находится на 8-м месяце беременности, резко поднялось давление. Ее госпитализировали в ведомственную больницу Федеральной службы исполнения наказаний вне территории колонии. В Москве прошла акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» читали имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что задачей властей не является государствление российской экономики. Расширение присутствия государства в экономике носит временный характер и вызвано борьбой с финансовым кризисом, подчеркнул Путин. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения, многие ранены, разрушены сотни домов. Большинство погибших в городах Зиарат и Пишин, провинции Белуджистан. Государственная Дума России ратифицировала договоры с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении пакет законопроектов по противодействию финансовому кризису. Одобрение пакета является условием получения Украиной кредита от Международного валютного фонда в размере более 16 миллиардов долларов. На севере Сомали в результате нескольких взрывов, совершенных смертниками, в среду погибли не менее 28 человек, более 40 ранены. Командование США в Ираке передало иракским властям контроль над провинцией Васит, расположенной вдоль границы с Ираном.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какова роль комсомола в истории нашей страны, на эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попсом. Он находится в нашей студии. Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», отмежевался от наследия комсомола.
Проект абсолютно оппозиционный. Кремль не имеет никакого отношения к нему. Да, и было бы странно, если бы Кремль создавал именно ВЛКСМ. Сегодняшней власти брать идеи коммунистические, по сути, свои на вооружение, было бы странно. Сегодня преждевременно такие попытки осуществлять, потому что явно это получится лишь жалкое подобие того комсомола, который существовал в лучшие годы в советское время. Чтобы восстановить союзный комсомол, нужно работать над возрождением самого союза, ставить телегу впереди лошади и воссоздавать сегодня комсомол, когда в самой левой оппозиции нет единства. Поэтому сегодня у нас немножко другие задачи, чтобы просто-напросто не превратить вот ту светлую великую память о комсомоле в некий фарс.
Абсолютно стопроцентная правота. Не надо никогда ничего копировать. Надо у прошлого учиться и в формате настоящего, взяв все лучшее из прошлого, очень четко дав оценку явлениям худшим в прошлом, делать, строить организацию. Но опыт использовать максимально. Взять в то, что построить организацию, которая сумеет материализовать востребованность молодого человека в сегодняшней жизни. Вот это самое главное. И причем мы сегодня переживаем, сейчас мы вошли в спор кризиса, но кризис-то начался гораздо раньше. И мы должны понять, когда вот мы говорим, что там, что произошло. Но произошло, что у нас нету не только производства, у нас нет кадрового производственного ресурса. У нас нет конструкторов, у нас нет инженеров, у нас есть менеджеры. Менеджеры – это специалисты по организации продаж. Но прежде чем что-то продать, это надо создать. Вот специалистов по созданию продукта в стране нет. Техникумов нет, профессионально-технических училищ нет, токарей нет, слесарей нет. Средний возраст фрезеровщика на заводе – 63 года. Вы можете понять, что это такое? На какой прорыв мы можем говорить? Для нанотехнологий нужно тоже железо. Железо нужно это. Вот о чем идет речь. И, конечно, востребованность может быть разной. Востребованность может быть в менеджере, но востребованность должна быть у токарного станка. Востребованность должна быть в конструкторском бюро. Средний возраст ученого сегодня у нас 64 года. Нету ни второго, ни третьего поколения. Почему? Потому что и после этого мы начинаем говорить, господин Фурсенко, надо сократить количество институтов, и какой-то чиновник-идиот сказал, у нас должно быть на 1000 человек народа, по крайней мере, 5-7 человек с высшим образованием. Я не знаю, надо чем думать, чтобы говорить такие вещи. Это страна, которая... А с другой стороны, президент говорит, надо сделать нанотехнологический прорыв. Это что, с 5 человеками с высшим образованием на 1000 людей мы будем делать? Нет. Я сейчас узнал о ситуации, как, да, частный университет в Удмуртии, который имеет, по-моему, 20 филиалов по всей России, уничтожается. Все, он уничтожается. Его нет, ему не дадут лицензии. Почему? Потому что он составил конкуренцию государственному университету. Он оказался лучше его. Ну, кто-то об этом должен думать. И сейчас, недавно умер его ректор, погиб случайно. При взрыве. Все. И сейчас думают, что делать с этими преподавателями, которые окажутся на улице. Вот о чем идет речь. Поэтому я хочу вам сказать, что задача комсомола, в том числе в вузах, вот эта востребованность, где там в педагогике, где там в медицине, где там на заводах, на ВПК. Понимаете, сейчас нужны такие призывы. Сейчас мы опять уже говорим, что человек должен кончить институт и отработать
по разнарядке государств на таком-то заводе. Правильно. Правильно. И вернуть то, что в него вложили. Понимаете, если он учился за счет государства. Правильно, вот это надо. И вот я хочу вам сказать, что вот и всегда эти эксперименты в прошлое время партия делала на комсомоле. Она ему поручала. Откуда появились кооперативы? Господин Орджоникидзе известный, он был секретарем ЦК комсомола. Он занимался студенческими отрядами и студенческими кооперативами. Да, это, да, правильно, этот бизнес начался там. Когда появились кооперативы, это был эксперимент, на него бросили молодежь. Но потом началось обогащение, началось вырождение, деньги взяли верх над идеями, рухнула партия, рухнуло государство, естественно, рухнула молодежная организация.
Алексей Мухин, директор Центра политической информации, исключает реанимацию комсомола.
Реанимация в ЛКСМ, конечно, невозможна, как реанимация КПСС. В этом нет заинтересованных лиц и заинтересованных групп влияния, которые бы не только спонсировали, но и имели какую-то цель, с помощью которой можно было идеологически обосновать такое воссоздание. Никто не заинтересован сейчас в создании политических монстров. Гораздо удобнее иметь технологические, такие подвижные, небольшие организации, которые мобильны и могут мобилизовать электоральные силы в нужном отдельном персонном направлении. Конечно, эти персоны могут выступать как оппозиция Кремлю, а могут выступать и как кремлевские структуры. В этой связи, конечно, в первую очередь приходит на ум фигура главного политтехнолога, как он себя называет, Кремля, Владислава Суркова. На эти проекты деньги найдутся, но эти проекты не будут масштабными. Они будут созданы для точечного воздействия на электорат.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы все прошли практически через комсомол. Мы и деревья сажали, и аллеи целые, и они сейчас уже высокие деревья. Мы и социалистические обязательства брали повышенные по линии комсомола, трудовые там на разработки и так дальше, и встречные планы. Все было, и казалось бы, все это было положительно. И вот комсомол, он внес свою лепту положительную именно в том, что он приучал людей контактировать друг с другом и в коллективе функционировать. Я не говорю, что не трогают даже этих субботников. И поэтому вот когда комсомол исчез, и, по-моему, молодежь осталась вообще неприкаянная. Но вот сейчас возродить. Но вот у меня вот какой вопрос коллегу Максимовичу. Вот если, допустим, сейчас создавать союзы молодежи, ну, не обязательно коммунистический союз, а, допустим, РОСОМОЛ, Российский союз молодежи, или там еще какое-то название. Но получается вот какая штука. Ведь этот союз, он будет иметь большую опасность стоить в себе. Почему? Потому что, посмотрите, у нас потрясающая цифра. 50 миллионов трудящихся получают в год такой же доход по величине, что и 100 богатых олигархов. Разве в таких условиях союз молодежи может функционировать?
Я хочу сказать, вы ставите очень серьезный вопрос. Во-первых, безусловно, задача создания не точных молодежных организаций, а массовой молодежной организации неминуемо придем, потому что, нравится нам или не нравится, Единая Россия, не признавая этого, копирует, так сказать, образ КПСС. Хотя совершенно недавно лидеры партии сказали, а что плохого, если мы берем какие-то хорошие черты бывшего КПСС? Да, плохого ничего нет, но, как вы правильно сказали, создавать копию совершенно не нужно. Безусловно, массовая партия не может миновать стадию создания массовой молодежной организации. Массовые. И будут ли они штучными, все равно они будут объединяться, и они будут действовать. Вопрос, какую задачу будут ставить перед этими партиями. Собираться на селигере, одевать майки и кричать какие-то лозунги – это одно. А если эти организации будут адресованы или, так сказать, направлены на воплощение конкретного дела – не, так сказать, орать у эстонского посольства, а на конкретные действия, на конкретное строительство, на конкретное созидание, на конкретное повышение своего образования и просвещения. Вот такая задача, тогда это начнет функционировать и начнет давать результаты. Вот нет... Почему мы так находимся в таком расплывчатом состоянии? Потому что нет объединяющей идеи. Я не согласен со словами, которые сказал уважаемый мной Владимир Владимирович Путин, что есть такая русская забава придумать национальную идею. Это неправильно. Это не русская забава. Это смысл России. Объединяющая идея – это все. И те самые поганые большевики, как принято сказать, умели это понимать. Два слова. И есть национальная идея. Догнать и перегнать. И под этой национальной идеей был совершен немыслимый рывок в развитии страны. Догнать и перегнать. Вот умение создать, выдвинуть национальную идею, в которой будут объединены интересы 18-летних, 25, 30, 40, 60-летних. В этом и есть смысл. Россия без объединяющей идеи жить не может. И мы должны... Когда мы говорим, что, да, можно сказать, объединяющая идея — план Путина в жизнь. Ради Бога. Пускай это будет. Но это не национальная идея. Там должна быть очень четкая, конкретная цель. Чего мы хотим достигнуть. И этой целью надо вооружить молодежь. Сказать, достигнув этого, вы приобретете все, что вы хотите.
Борис Якименко, член общественной палаты, руководитель православного корпуса движения «Наше», не ставит идею выше человека.
Нет, в моей личной судьбе, честно говоря, никакой роли это не сыграл. То есть, как и все, там, я был комсомольцем и все. Получал там всякие характеристики. На мой взгляд, что касается положительного, то, конечно, эта организация умела направить вот эту молодежную энергию в русло пользы, помощи, поддержки государства. Потому что бы там ни было, но все эти там и комсомольские стройки и все прочее, на них никого не загоняли, а люди ехали сами. Что касается отрицательного влияния, то, конечно, ну, мы хорошо знаем, что идея была выше человека, то человеческая жизнь не стоила ничего. И это была оборотная сторона вот этой вот медали. Об этом явлении нельзя судить однозначно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Я хотел бы, как вот... Вы меня слышите?
Да.
Я хотел бы, как имеющий некоторые отношения, и я подчеркиваю, некоторые отношения к комсомолу, у меня профессия такая, которая не предполагает коллективного творчества, сказать что-то вот там молодежных организациях социалистического толка. У них есть две особенности. Первая – это манипуляция массовым сознанием в интересах власти. Вторая – присвоение достижений отдельной личности. Это третья. А в-третьих, это социалистические организации, тем более молодежные, прежде всего отрицают ценность отдельной личности.
Ну, вы понимаете, я не услышал ваши вопросы, но я понимаю его. Я хочу сказать, что вряд ли они отрицают ценность отдельной личности, но вы правы в том, что комсомол и любая молодежная организация должна формировать чувство коллективизма, потому что она организация. Она организация. У нее есть лидеры, но коллективизм не подменяет наличие лидеров. Он помогает им состояться. Но я вам хочу, никогда не будет действенного результата. Вот вы понимаете, я сказал в начале, что конец партии, кризис партии наступил тогда, когда количество людей, вступающих в партию из корыстных целей, превысило тех, кто вступает из идейных соображений. В комсомоле было то же самое. Но это было, когда партия просуществовала уже свыше 45 лет. Сейчас мы наблюдаем прямо обратное, когда молодежь собирается и говорят, значит так, вы будете депутатами Государственной Думы. Это говорят молодежи. Нам нужна смена, вы будете депутатами Государственной Думы. Если мы делаем так, то мы, значит, правильно говорим, корыстное начало мы ставим во главу угла. И если мы хотим, чтобы молодежная организация формировала карьеристов, то никакого чувства идеи, никакого чувства коллективизма, никакого сострадания, чувства сострадания, чувства взаимопомощи не будет. Это моментально разрушит любую молодежную организацию. Должна быть идея, которая стоит на фундаменте морали и нравственности. Понимаете? Ты силен, когда мы вместе. И мы вместе тебя будем поддерживать. Ты рухнешь, когда ты не поймешь, что наше присутствие рядом – это твое все. Вот это самое главное.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роль комсомола в истории Советского Союза просто огромная, неоценимая. Иначе бы он не распался бы, Советский Союз. И вот те же самые комсомольцы, они-то их бы и развалили. И вот я бы сейчас... Нет, постойте.
Нет, ну правильно.
Нет, можно говорить дальше. Нет,
прости, да.
Я бы сейчас бы даже название бы дал «Капсомол». Капиталистический союз молодежи. У меня такой вопрос коллегу Максимовичу Попцову. Вот скажите, вот эта организация по-настоящему, она сейчас актуальна в России? Или это просто как бы, ну, такая вот перед Хэллоуином, как бы, такая, ну, 90 лет, ну, праздник, как бы так?
Ну, 90 лет – это просто повод заговорить о молодежи. Вы знаете, в 90-х годах, я могу вам сказать, передать в двух словах содержание моей встречи, одной из встреч с Борисом Николаевичем Ельциным. Это был 91-й год, прошел только путч. Я сказал, что надо немедленно создавать молодежную организацию. Ельцин без восторга относился к комсомолу. Так, он говорит, а что вы имеете в виду? Я говорю, молодежь выброшена на улицы. И уже спустя еще 2 года встречаясь, я ему сказал, что средний возраст криминального мира, если он был в советские времена средний возраст, где-то с 39-42, сейчас 23-24. То есть вся молодежь, которая была не востребована, выброшена на улицу, ушла в криминальный мир. Это, понимаете, естественно, такая, если мы это упустим, мы потеряем молодежь. И уже сейчас с большим опозданием власть спохватилась и поняла, что это может быть катастрофой. Это может быть катастрофой. Тогда возникнет вопрос, на чьей стороне окажется молодежь в трудный момент. На стороне криминального мира или здравых, там, условно говоря, сил. Поэтому я думаю, что вы правы, когда вы говорите, что опасности этого есть. Просто ее нужно осознавать. И, конечно, молодежная организация обязательно нужна. А молодежная организация сейчас у нас есть, так сказать, как мы говорим, несколько партий. Каждая партия будет создавать свою молодежную организацию. Ну, это нормальный вопрос. Важно то, что партия создавала, создавая молодежную организацию, понимала, для чего и что она ей может предложить с точки зрения, опять же, ее востребованности в будущем. Если она не может предложить, ей надо молодежная организация, чтобы она таскала ее плакаты и разбрасывала листовки, то, простите меня, для этого можно нанять кого угодно, даже пенсионеров.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, сожалеет о деградации комсомола.
В советское время ГУЛПСМ был одним из важнейших инструментов вертикальной мобильности и рекрутирования кадров. Однако к концу 80-х годов прошлого века, как и большинство советских институтов, ВЛКСМ деградировал и разложился. И, в общем-то, комсомольский работник стал символом цинизма и пренебрежения не только коммунистической идеологии, но и к моральным нормам, на которых до определенного времени держался Советский Союз. На сегодняшний день говорить о серьезных планах возрождения подобного рода организации не приходится. А в России существует несколько сот молодежных организаций, в том числе несколько десятков молодежных организаций, откровенно левого толка, однако ни одна из них не является сильной, никто из них не тяготеет к слиянию или объединению, и совершенно непонятно, какой может быть социальная опора обновленного ВЛКСМ. Комсомольские работники образца конца 80-х годов не имеют никакого авторитета и популярности в соответствующих социальных средах, а лидеры радикальных молодежных организаций едва ли захотят интегрироваться в некую забюрократизированную структуру, напоминающую поздний советский комсомол, поскольку основной и единственной эффективной формой работать в организации является уличный протест.
Мы
все время крутимся вокруг одного и того же. Уличный протест – это не форма объединения. Да, скандал привлекает внимание, это верно, но не более того, не более того. Мы хотим или не хотим, нужно создавать определенные структуры. Вот, понимаешь, как говорится, когда начинается литература? Литература начинается с литературных кружков. Представь себе, это так. Потом появляются литературные курсы, потом появляются литературные институты. Точно так же с молодежью. Начать создавать молодежь, неминуемо надо начинать с создания детской организации. Надо создавать массовые детские организации, потому что дети оказались на улице. Школа не может вобрать детей, оказавшихся на улице, потому что школа сегодня тоже переживает определенный кризис с точки зрения педагогического состава. Значит, мы неминуемо пойдем к тому, что мы должны будем создать детскую организацию. После этого потребуется так или иначе создавать юношескую или молодежную организацию, и уже исходя из этого, из концепции, в которой будет развиваться... Я не сторонник капитализма, я тебя должен расстроить, хотя я человек демократической бурели. Я сторонник капиталоориентированного социализма. Трагедия социализма, что он игнорировал, он уничтожил одно легкое. Он уничтожил частную собственность. Понимаешь ты? Вот о чем идет речь. Он думал, что все вокруг колхозное, все вокруг мое, а это значит ничье. Вот о чем идет. И социализм уничтожила великая идея равенства, превратившаяся в принцип уравниловки. Вот что было, привело к вырождению. И точно так же происходило с молодежью. Поэтому, когда мы говорим сейчас о создании молодежной организации, да, они необходимы, сверхнеобходимы. Но они не могут работать в безвоздушном пространстве. Беспомощная партия породит беспомощную молодежную организацию. Сильная партия способна породить сильную организацию. Но это произойдет не сразу. Не надо никогда молодежи обещать, что вы обязательно станете властью. К сожалению, власть – это микрочасть общества. А вы станете созидателями – это совершенно другая задача. И мы вам это гарантируем. Вы будете замечены. И если ваше созидание даст результат, народ скажет, вот этого человека я хочу увидеть среди депутатов. А не для того, что его туда пошлет, простите меня, организация «Единая Россия», сказать, вот этих, давайте в депутаты. Так не делается. Этого человека должен заметить народ. Он должен состояться в коллективе. Неважно в качестве кого, молодого ученого, врача, неважно, хирурга, токаря, где-то в ВПК, изобретателя, неважно. Но именно это замечено. Велихов. Велихов вышел из комсомола. Он возглавлял, как не комитет, я уже забыл как, там, молодых ученых.
Совет
молодых ученых. Велихов вышел из комсомола. Понимаете, Пахмутова прошла комсомол и Добронравов. Понимаешь ты? И это было... Гагарин вышел из комсомола. Я могу... Королёв вышел из комсомола. Это личности. Это были личности. Они состоялись, но они прошли через испытания трудом и испытания пробу на профессионализм. Они прошли испытания делом. Все только то может создать молодежную организацию, испытание конкретным делом, конкретным результатом, а не митингом и не лагерем на озере Селигер.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
В заключение хочется сказать, что, мне кажется, в любые времена задача государства, а в нынешних и бизнеса, желательно ответственного бизнеса, это воспитывать нашей молодежи нравственно-этические ценности. Сегодня это дефицит. Да. То, что происходит особенно на нашем телевидении, на центральных каналах, эти кардебалеты, «Звезды на льду» и прочее, смотреть на это тошно. Спасибо, до свидания.
Да, ну, слушайте, когда вы это говорите, мне как человеку, отдавшему энное количество своей жизни телевидению и как стороннику совершенно другого телевидения, после ваших слов хочется просто застрелиться, потому что я с вами абсолютно согласен. Я смотрю, и я недавно написал статью, она называлась «Уродология». Вот мы, по-моему, создали новую науку «Уродология», превращая общество в уродов. И это очень опасно.
мы говорим о разных видах кризиса, это правильно, но мы не говорим о самом главном. Мы переживаем тяжелейший период вырождения. И если мы его не остановим, нация как нация просто уйдет в никуда.
Подводя итог нашей беседе, как
оптимистически.
Да. Вот есть много легенд о тайно исчезнувших комсомольских деньгах, как и партийной кассе. Как вы считаете, ждет ли еще впереди вот научное исследование историю нашего комсомола?
Вы знаете, совершенно недавно я никак не мог вспомнить фамилию одного человека, который тоже в моей истории сыграл большую роль. Кручина. Бывший управляющий Центрального комитета партии, который якобы выбросился из окна. Я думаю, он не выбросился, его выбросили из окна, потому что история партийных денег остается легендой. Но я знаю одно, что известный банк Минотеп имел отношение к партийным деньгам. Это я знаю. Так вот, я хочу вам сказать, что будет и куда мы идем. Я могу только одно в одном заверить вас. Надо верить. Если мы не будем верить в нашу молодежь, ничего не будет. Если мы будем говорить, что наша молодежь – это ничто, ничего не будет. Только вера помогает нам выстоять. Это характерная черта русского человека.
Спасибо. Напомню, что о том, какова роль комсомола в истории нашей страны, мы беседовали с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцом. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свободы, изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.